Издательство «Азбука Аттикус» представляет. Дмитрий Балашов. Марфа-посадница. Посвящаю светлой памяти моей матери, Анны Николаевны, другу и соавтору, с которой вместе сидели мы над рукописью этой книги в деревне Чебалакше осенью 1969 года. Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого нерусского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей, ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России. Однако же смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новгорода. Николай Михайлович Карамзин. Глава первая. Золоченые верхи великого терема горели багряным огнем. Россыпями каменья самоцветного искрились стекольчатые окна вышних горниц. У крыльца хохотала челядь, и плетеные расписные грифоны и змеи тоже словно смеялись, разевая богомерзкие пасти. Зосима стоял, наполовину утонув в густой тени, подбиравшийся к середине двора, и все еще медлил, не понимая того, что произошло. Грубый дорожный посох дрожал в руке угодника. Столько ждал он этого часа. Столько раз мысленно, благословив великую боярыню, непременно вышедшую ради него на крыльцо, неспешно подымался в богатую столовую палату. И еще прошлой ночью, в жаркой молитве, не знамение ли привиделось ему, не знак ли то был тайный, и не от того ли, не послушав совета осторожного антоновского келаря, ни к кому иному, ни в палаты владычные, ни к Тысяцкому, ни к степенному посаднику Ивану Лукиничу направил он стопы свои, а прямо сюда, к ней, к великой неревской боярыне Марфе. Мнилось, грозно ли брови сведет, упрекать ли станет, отречется ли от злонеистовства слуг своих. Но чтобы так, так вот просто не принять, не пустить, не выйти. Он еще водил глазами по оконью, и посох дрожал в жилистой сухой руке, а наглый холоп уже двинулся на него грудью, расшитой шелками рубахи, вытесняя Зосиму со двора. Как Татя, как пса, как последнего нищего. И тогда в гневе и ужасе, что вот-вот руки раба рванут на нем пасконную рясу, опозорят святое одеяние, Зосима закричал, грозя и проклиная златоверхий терем, тряся головой и стуча посохом. И халуй, сбычась, отступил на шаг, смутясь, не зная, как поступить.
«Недостойны вы мира моего!» «И прах ваш отрису от ног своих. Истинно глаголю, отраднее будет в день судный Содому и Гоморре, нежели гордому дому сему».
Кто-то охнул, кто-то закрестился на баб, но молчали горящие закатным огнем вышние окна. И не хлопнула оконница, не отворилось окно в покоях боярыни, да и слыхала ли она? «Отче!» — боязливо позвал оробевший отрок. К ним через двор решительно шел Марфин ключник в дорогом боярском зипуне. Двое слуг поспешали следом.
«Отче, поидому!»
Круто поворотясь, так что подол рясы хлестнул по ногам, и, помывая головой, Зосима устремился вон из двора. Ключник с холопьями, не отступая, молча следовал сзади. Зосима забыл о нем, заставил себя забыть, Но другое притекло в сознание, когда за воротами вновь узрелось ему тьмочисленное кипение великого города. С высоты, в конце Великой, над хоромами, над верхами дерев, над шатрами деревянных и куполами каменных храмов, увидел он золотоглавое и белокаменное громождение детинца с граненой башней Ефимьевской, в розовеющей пене новых церквей надвратных, и вышки, и гульбище боярских теремов, и ладейное на реке толпление, и необычайную густоту уличную, и на миг себя, как бы со стороны малого, бедно одеянного, забавно машущего руками у подножия знатного терема, среди шумящего моря людского, где холопы и те носят платья, не снившиеся мужикам на далеком поморском берегу. Испытуя, пронзительно глянул на Данилу. Но отрок, коему угодник всегда был примером святости и строгости отчей, сам испуганный, невиданным доднесь многолюдьем и шумом городским, ответил ему обычным взглядом почтительного обожания, и это успокоило.
«Гляди!» — строго велел Зосима, резко обведя посохом зримое и мало не задев прохожего горожанина. «Как древние Содом и Гоморра, роскошью и многолюдством и бесстыдной алчбой и завистью переполнена, а паче гордыней. Все тлен, суета сует, запомни. Дни грядут, и близко уже, когда дома сего жители не следят стопами двора своего, и житницы их оскудеют, и затворятся двери их, и паки не отверзутся, и прорастет травою двор их, и будет пуст».
Зосима говорил нарочито, и Данила испуганно озирался, ожидая покоров. Но проходящие едва взглядывали на них, редко кто с мимолетным любопытством, угадывая приезжих в старцы и отроки, спускавшихся под угор к пристани. Дневные труды приканчивались, и ладейные мужики, распрямив натруженные за день спины, сгрудились у вымыла, ожидая, пока старшой сочтет уложенные кули. Смолисто пахло от нагретых бревен. Лес был Марфин. Марфины были амбары с зерном, скорой, рыбой, дорогими мехами и льном. Марфины кули на лодьях. Марфины бочки с салом морского зверя громоздились на берегу. Марфины насады нализали смолеными носами на песок. И люди грудились у вымыла, почитай, тоже чуть не все марфины. Если бы не ключник, шедший следом. Оглянувшись, Зосима увидел, что следом поспешают два прежние холопа, а ключника уже нет. Видно, только вывел за ворота и тотчас поворотил назад. И это тоже было как заушение. Сгорбясь, Зосима остоялся у соляного амбара. Соль! Сколько соли! Даже на земле просыпанная. Две овцы, пихая друг друга лбами, подбирали белые крупинки с песка. Коза, выворачивая худую жилистую шею, тряся бородой и смертно, закатывая глаза, грызла длинными желтыми зубами порожек соляного амбара. Лихорадочно вылизывала шершавым языком исчербленную колоду. Тоже норовила урвать малую крупицу марфиной соли. Отрывисто дергался клок задранной козьей бороды. Вымя болталось меж раскоряченных ног, как пустой мешок или как торба странствующего монаха. И Зосима, сглотнув невольную слюну, отворотился, уязвленный. И в Поморье у нее амбары-дыварницы, и в Усть-Онеге тож, и на том берегу, в Неноксе, и на Киш-острове соляной амбар, и рыбное ловище, и тони по Выгу, Суме, Сороке-реке, по всему морскому берегу, почитай. И на Кемерике тоже. А у святой обители Соловецкой? Сколько раз по первости они оба двое с Германом не чаяли дожить до весны? А лучше ли стало и потом, когда собралась братья? Многим ли одарила обитель боярня Марфа? Ловище да леший лес на Терской стороне. От Умбы на Кашкаранской наволок. Так поди доберись туда прежде. Кабы тоже, как она, не варили соль, да не ловили семгу, чем и жить? Ближнее жительство в 100 верстах от обители. И версты те не землею, а морем. Их ли укорить корыстолюбием? Монахи не за святою молитвою, а в парной едкой духоте у цренов с изъеденными солью глазами. Вечные споры о тонях, вечные пакости и ругательства слуг боярских. Чем дальше, тем пуще. Не ваши, мол, острова. Приходит ловить рыбу Отай. В тот год с трудами возведенная до полуоконья церква сгорела ополден. А как? Отчего? Не видал никто. Пришлось созидать сызнова. Еле управились до снегов. 2 игумена сбежали, не выдержав голода и холода. Последнего Иону, тоже отступившегося сладкого игуменства Соловецкого, он сам теперь привез в Новгород, отчаясь уговорить. Прочили они с Германом в игумены старца Игнатия, но братья заявило согласно: или ты, или никто больше. Аще ли не хочешь, хиротонесатися в игумены, то разойдемся отсюду вси. И дася ответ Богу за души наши. Дася ответ Богу. И труды, и годы. 30 лет подвига. Назад пути не было. А мечталось. Еще в Толвуе, в позабытом дому отцовом, добиться трудом духовным того почета и уважения сильных мира, коего не добился родитель в господинстве своем. 1000 поприщ покрыл он. И вот перед ним, на горе, столь же недоступен, как и прежде, терем Марфы Борецкой, владетельницы далеких островов. Зришь ли ты, Господи? Так страстно хотел чуда. Так верил в то светлое, явившееся ему далекой зарей в восходящих от востока лучах, белый храм, простертый на воздухе, великий и прекрасный, что примыслил к неясному видению своему. Пресветлый храм, далекое утро, первое утро на острове, сполохи играющие. А после, год за годом, что было? Мошка и комары, нашествие гадов, глад, стужа, темень и наваждения бесовские. Секли деревья, созидали кельи и варницы, ковыряли мотыгами землю, холодную, неодимую. И месяцами бушующее неукротимое море, месяцами не зрели человечьего лица. Знал до днесь, что надо только молиться сильнее, надо захотеть, а тогда, что говорить, делать, Бог подскажет. И не помогал ли ему Господь? Послал же ему, полумертвому, 2 рыболовцев с Кирежею муки и масла. Христиане ли то были, без остатка сгинувшие в пучине морской, Божии ли угодники, как полагает ныне вся братья? Не подарят ему острова, и все разойдутся, и снова он и старик Герман немым укором невыплаченного долга мертвецу, блаженному Савватию, о котором он было забыл. Срам! Дождался послания из обители Кирилловой. Надо было начать с перенесения мощей блаженного. Быть может, он-то и свят, он-то и оборонил бы обитель. Старец, не ведавший богатств мирских, искатель пустынного жития, на далеком северном острову обитавший, как птица небесная, не ревнуя ни о славе подвижнической, ни о зиждительстве церковном, а об одной лишь возлюбленной тишине. Но так самому хотелось чуда. Не было смирения во мне. И потому не сподобил меня чудес. Но и караемя справедлив ты еси, Господи. Пусть чудом будет обитель Соловецкая. В мечте Зосим не заметил, как толпа мужиков придвинулась ближе.
«Цыгун! Вишь, боярня не приняла. Гневается! А кто таков? Угодник Соловецкий. И Зосим. Ну, Оська, поведай обществу правду истину!»
Веселый чернокудрый мужик из вольных крепко обнял знакомого ему Марфина халуя. Тот дернулся было.
«Не трожь!» «Ничто! От меня не вырвеси!»
Играя голосом и щурясь, продолжал скоморошить мужик.
«Подстовы с Якимом ключерем монаха прогнали?»
«Не мы, боярыня!»
Угрюмо отзывался холоп, пыхтя, но не в силах вырваться из невольных объятий.
«Неужто? Побожись?»
«Крест! Сама сказала!»
«Отчину нашу отъемлет!» «Каку таку отчину?» «Острова Соловецкие!» «Пусти, однако!»
«А ты не балуй, Потанька!» — вмешался второй холоп.
«И его Потапычу скажем ужо! Мыть от его посланы!» «Дивно! Своего богомольца не пожаловала!» «Как поется, стала наша теща зятьев провожать!» «Эх, старцу почет дают, два халуя от порога волокут!»
— глумливо пропел веселый мужик. Кругом хохотнули.
«Марфе никто не указ!»
— девясь и одобряя, громко сказал молодой парень в толпе.
«Все ж старец божий, грех!»
— раздумчиво отозвался на то пожилой мужик. Зосима обвел очами оступившие в круг косматые лица. То был наемный сброд, сироты и пропойцы, разорившиеся ремесленники и купецкие дети, худые мужики-вечники, кого за полгривны наймут бояра ради вечевых и судных дел своих. Вольница новгородская, всегда готовая на гульбу и смуту, хватающая чужое добро на пожарах, а в прежние веки, выкидывавшаяся в беспощадных ушкуйных походах на Двину и в Поволжье, грабя Кострому, Ярославль, Казань, Нижний, а то и Сарай, столицу Золотой Орды, не очень разбираючи, где свои православные, а где татарские и булгарские купцы, шильники, ухарезы, городская сволочь и рвань. Марфины люди жались посторонь, выглядывая из-за спин разгульной дружины.